Господа, Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие.
Аминь.
Спасибо. Аминь. Бытие, 21-е, Genesis 21. Вот самое главное понять контекст из 20 главу. Мы как раз почитали, как вот это Авраам страшно обманул этот Авимелех. Он сказал, что я не женат, но моя жена типа не моя. Ты сможешь с ней спать, и из-за этого Авимелех страшно пострадал. In the context of chapter 20, Abraham has really sinned with Abimelech. He didn't say that Sarah was his wife, and so Abimelech took her and suffered because of that. И это, видимо, это был грех для Авраама, я считаю. So this was a sin, really, of Abraham. Это была его слабость. Он сказал, что я боялся, чтобы, ну, вдруг они меня убьют, чтобы моя жена не взяли бы. Поэтому я сказал, что это не моя, это моя сестра. So he lied. He said that she's not my wife. Если я был бы Бог, я сказал бы Аврааму, ну, Авраам, ты вообще не тот человек. Я не буду дальше с тобой действовать. А вот сразу после этого Бог оказал такую милость в том, что Сара, несмотря на то, что она такая старая, родила этого ребенка. We would say, if you sin against me, then there has to be a period of punishment, a period of cooling off. But instead, God pours out His grace straight away, and Sarah, this old lady, has this child. Итак, когда людей согрешают против нами, у нас всегда есть какое-то желание, ну, иметь какой-то промежуток с этими людьми, ну, что, ну, ладно, я буду как-то холодно с тобой, прощение, мы, ладно, мы сможем дать, но как-то не сразу. А Бог совсем наоборот. Он вообще, наоборот, оказал столько милости к этому человеку, Аврааму и Саре. And when people sin against us, there is kind of a period, a cooling off period in our feelings towards them. And yet with God, His forgiveness is so frank that He responds to Abraham and Sarah straight away. Итак, в 4 стихе, «И обрезал Авраам Исаака». Тем временем это было вполне нормально, что у каждого человека, у каждого колена, скажем, у каждого семьи имел своих особых знаков. Какой-то, ну, знак, допустим, на голову, и где-то они как-то, ну, резали, где-то на плоть, чтобы показать, что я принадлежаю какой-то, ну, колену. Это всегда визуально, визибильно, понятно, видно перед всем. So he circumcises Isaac. In those days, each of the tribes and families had their own visible signs, that some cuttings in the flesh to reveal which family or tribe they belonged to. А для народа Божия это было совсем, совсем интимно. То есть это совсем не видно. Это было для им вроде совсем странное, новое понятие, что знак, что я принадлежаю к этому, ну, завет с Богом, это как-то очень приватно, очень интимно, и ты даже это не видишь. Это не так, что они как-то, ну, кое-что обрезал, ну, на ухо или где-то так. Но в Африке ты видишь это, что в одном колено у них кое-что не то, здесь на ухо они это обрезали, или где-то на лицо вообще. А здесь Бог сказал, что мой народ будет совсем по-другому. Тут обрезание это будет, где никто не видит. You go to Africa, you see different tribes, one has got something cut in their ear, or a tooth removed, or some cut somewhere in their flesh. But God's people would have had what to them must have been a very strange cut in the most private area that was hidden and was not visible. Поскольку мы принимаем крещение во Христе, Павел сказал, что мы становимся членов тот семьи Авраамова. И все эти обетования, которые Бог передал Аврааму, и тоже относятся и к нам. В том, что мы будем и тоже получать вечные жизни, вечное наследство этого земле. In Galatians 3, we're told that if we're baptized, then we become the children of Abraham. And all the promises to Abraham are made to us, and we become the children of Abraham. Итак, мне кажется, для нас обрезание... Это значит, в принципе, крещение и тот знак, который Бог как-то ставил на сердце человека, который совсем не видно другими. So it seems to me the equivalent of circumcision for us is baptism into the covenant and then God setting a seal in the heart of believers by the Holy Spirit, in the mind and the heart, which is also not visible. Итак, допустим, мы стоим в очереди в магазине Максима, скажем. So just imagine, we're all standing in line, let's say, Maxima. И один человек в этом очереди является членом Божьей семьей. And one of those people in that line is one of God's people. Но это совсем не видно. It's absolutely not clear. То есть, тот человек выглядит, он говорит, он верхностно смотрится, просто чистит так, как человек. Так, как любой соседний человек. That believer standing in the line just looks and smells and talks just like the guy next to him. И иногда из-за этого мы начинаем как-то сомневаться, разве я как-то специально перед Богом, разве есть какое-то разделение между тот мира и мною, как верующий человек. And sometimes that difference is so subtle that we can feel that, so is there really any difference between me and this world? Is it really just like that, or am I just imagining this? Но тот знак, что мы принадлежаем Богу, это очень интимно, это очень приватно, это прямо в сердце человека, так как обрезание в Ветхом Завете, это совсем не видно никому. But the point is that sign that we are His through baptism, through abiding in Christ, that is not visible to the world, it's a sign in the heart, just as amongst those tribes in these early days, the sign of circumcision was so intimate, so personal, and so unseen publicly by anybody else. Итак, еще раз ободряю людей принять крещение. Почему? Это не просто знак, что я сейчас принадлежаю к какой-то церкви, группе, деноминации и так далее. Да нет, это далеко не этого. Это очень личный знак, что я решил быть с Господом и с Иисусом. И после этого будет это дар Святого Духа, тот дар сердца человека, потому что Дух означает сердце, в принципе, наше мышление. И Бог будет поставить внутри человека знак, что ты принадлежишь ко мне. So why do we encourage people to be baptized? Because it's not a sign that I've signed up for a particular group or denomination, etc. It is a personal relationship with God, and He will give us the gift of the Holy Spirit. The Spirit refers to the mind, to the heart. This is something that God will do, mark us off in our heart, just as they were marked off by this very private sign of circumcision. Итак, у Сары был тот ребенок, Сара has this child, в 10 стихе, и сказала Аврааму, выгони эту рабиню и сына ее, ибо не наследует сын рабини сей со сыном моим Исааком. Verse 10, cast out the bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Это очень неприятно. Это вполне кажется, что тут женщина вообще не очень то, как женщина. Вот, что гордая стала, что ныне сын, это мой сын. И это раба, которую она сама предлагала Аврааму, надо ей выгонять отсюда, вон отсюда. Это очень недуховное. Это, можно сказать, это абсолютно типичное поведение для женщины, которая не та женщина, которая неприятная женщина. This verse 10 is absolutely bitchy behavior, that this woman's like got this kid, and even though she herself had offered Hagar to Abraham, she says, chuck this woman out, get this woman out. He will not be her kid, he's not going to be the heir with my son. It's absolute bitchy behavior. А вот тех слов, которые мы как раз почитали, цитирован в Новом Завете, так как Писание. But these very words, cast out the bond woman and her son, are quoted in the New Testament as the, as the inspired words of Sarah, inspired word of God. И так получается, что урок для нас в том, что Авраам и Сара, по-моему, не были очень крепки в вере, но они как-то верили, и Бог считал праведность, вся его праведность к этими людьми. Не из-за того, что они такие духовные, но он все-таки решил работать с этими людьми. So I think the message of Abraham and Sarah is not that they were particularly strong in faith, not that they were particularly spiritual, but simply that God chose them and they had a little bit of faith and God counted that to them for righteousness. Раньше, когда ангел явился и сказал Аврааму, что у тебя будет ребенок, написано, что Сара смеялся в сердце и сказал в сердце, разве господин мой, то есть Авраам, умеет, ну, делать мне беременное, разве? В Новом Завете это цитирован в том, что, ой, как она молодец, она даже назвала Авраам господин мой. И она является, Петр писал, образец для всех верующих женщин. Она очень слабая. То есть Бог как-то сосредоточился на какой-то пункт, на какую-то положительность в этом женщине. И вот устроил на этом какой-то урок для нас. When the angel appears and says to Abraham, you're going to have a child, she says in her heart, she mocks the word of God and says, shall my Lord, basically, shall my Lord get me pregnant? And she mocks him. And she mocks the angel. And yeah, that's picked up in the New Testament. Peter quotes that and says, Abraham obeyed Sarah and called him Lord. Any time she calls him Lord is when she mocks him in her heart and says, shall my Lord get me pregnant? And yet the Spirit picks on that and builds a positive case and says, come on, Christian women, look at Sarah as your great example. So God is focusing on one positive word and counting that to her for righteousness, and the context is hardly that at all. И тот Бог, который так, ну, великодушный с этими людьми, с Авраамом и Сарой, которые взяли какую-то положительность и сказали, ну, хорошо, молодцы. Вот. Это тот же Бог, который тоже действует с нами. And this positive God, who picked on the bit of righteousness in Abraham and Sarah and exaggerated it and counted more to them, this is the God who works with us. Мы на веру мы чувствуем, что я слишком слаб, что мой веру вообще. Я верю, не в том, что я не верующий, но веры у меня очень мало. Это именно так, как у Авраама и Сары. Но Бог это взял и это принял. So we may feel that, yeah, I am a believer, I'm not atheist, I'm a believer, but my faith is very weak. And I don't know how I stand with God. Look, this is the lesson of Abraham and Sarah, that God saw that, accepted it, and magnified it in his own eyes. Бог сказал в 13 стихе, и от сына рабини я произведу народ, потому что он семья твоей. И раньше он уже обещал, Бог обещал Агару, что твой сын и твой потомок будет велик. То есть, похожий язык, как он использовал в этом обетовании Аврааму. Что 13, the son of the bond woman, I will make a nation, because he is your seed. And earlier God has said to Hagar that your seed will be many. So the promises to Abraham are in a different context, repeated to Hagar. Получается тогда, что дети Агара являются какой-то, я сказал бы, ну, псевдо-народ Божий. И всяких этих арабов, потому что они отсюда, вот, можно сказать, что они являются то, что дальше называется какой-то антихрист. Не в том, что против Христос, но выглядит так, как народ Божий, когда они фактически нет. И выглядается дальше как Христос, хотя они фактически не такие. So I think then that this sets the basis for the Arab peoples being presented throughout the rest of the Bible, particularly in the New Testament, in Revelation, as a kind of a pseudo people of God. But they have the external characteristics, but they are not. And they're like a take on the king, on the people in the kingdom of God. They are the anti-Christ. Anti not meaning against, but meaning an imitation. 17 стихия. И услышал Бог голос от отрока. 17. God heard the voice of the lad. Не значит, что он как-то молился. Просто плакал. The boy didn't pray. He was just crying. Но написано так, как Бог услышал, как то он это услышал, как молитва. But as it's written that God heard the voice of the lad, it implies that the crying of the boy was seen by God as a prayer. Иногда мы переживаем, как молиться, я вообще не знаю. какой набор слов, я вообще не знал. And people worry, I can't pray, because they mean I can't find the right form of words. Вот есть людей, которые более грамотны, чем другие. Есть тех, у кого есть ну, способность как-то слов красивее использовать. There are some people who are better at words with others. There are some people who can put together a prayer much nicer and quicker and more eloquently than others. Но это не при чем. Это не при чем, что у одного человека есть побольше способность словами, чем другого. Это не значит, что поэтому его молитвы как-то посильнее, и Бог это воспринимает. Нет, не может быть так. It can't be that God accepts one guy's prayer because he's more eloquent with words and can verbalize better than the guy who can't verbalize. Нет, значит, что наша ситуация, наш вопль Богу, он понимает, как молитва. It works out then that, no, God reads our situation and our crying out in that situation as our prayer. Наверное, Максим довольно серьезно приболели. I'm sure we've all been really sick at some time. И ты болеешь в таком степени, ты даже не сможешь молиться, в смысле набрать слов и как-то красивее речь все вместе делать. And when you're sick, really sick, you can't pray, actually, in the sense of putting words together in a verbalized, nice kind of little form. Это не значит, что Бог тебя не слышит. It doesn't mean that God doesn't hear you. Это значит, что Бог понимает твою ситуацию так, как молитва, как вопль к Нему. But it means that God reads your situation as a prayer, and He responds to it. Дальше мы читаем об этом Авимелех еще раз. And then we go on to read again about this Abimelech. Я чувствую, что есть тема в этом истории, что Авраам и его семьей как-то хуже поступили в мире, чем свои соседи в этом мире. И всегда здесь я понимаю, что Авимелех, хотя он совсем не верующий человек, как-то лучше поступал в жизни, чем Авраам. There's a theme, I think, in the whole record of the Abraham family, that their behavior is not as good as the behavior of the world around them. And I think Abimelech is set up as having more integrity and better behaving than Abraham. Но суть в том, что Бог выбрал Авраам, хотя, кажется, по сравнению, его поведение не было совсем то, допустим, сравнивая с этим Авимелехом. Дальше Яков и Исав. Исав, кажется, нормальный человек, честный человек, ну, мирской, ну, неверующий человек, правда, ну, по-человечески он поступил гораздо лучше, чем Яков. Но Бог выбрал Яков и не Исав. So Abraham behaves a lot worse, in my opinion, than Abimelech throughout all this history. And you see it later on, classically, with Esau and Jacob, that Esau is not a believer, but he comes over as the honest guy, as the straight guy, whereas Jacob, who is the one God works with and chooses, is deceitful, a liar, and so forth. You know, God is here immediately. Чувствуем, что есть людей, которые вообще не верующие, который, кажется, гораздо лучше ведет себя в жизни, чем мы как верующие. I'm sure you all notice this, that there are people out in the world who maybe don't believe at all, who in practice conduct themselves much better in life than believers. На самом деле, я уверен, мы все это заметили. I'm sure we all notice this. Это опять типично. It's typical. Потому что Бог как-то любит это делать. Он всегда самые слабые, самые низкие людей выбирает. В том числе, в частности, в духовном плане. Что человек, допустим, слабый в духовном плане. Ну хорошо, а Бог ему выбрал. And this is how it goes. God always chooses the weak things. And some of the weak things God chooses are weak spiritual things. Those who are weak in faith, etc. Это вот типично, как Бог действует с человеком. И здесь вот Авимелех, Но Авраам как-то спорил с этим Авимелехом насчет этого колодец. So there's this argument about the well. И Авраам типа сказал, я не виновен в этом. И чтобы показать тебе, что я не виновен, я дам тебе какое-то животное. And Abraham says to him, well, just to show you that I'm innocent, I'll give you some animals. Это точно так, как Авимелех поступал с Авраамом. That's exactly how Abimelech acted with Abraham. Авимелех взял Сара, как его жена. И потом, но получилось, что она является вот жена Авраамова. И Авраам солгал. Он сказал Авимелеху, да нет, это не моя жена, ты свободней, возьми ее. И Авраам совсем не то сделал с Авимелехом. И после этого, когда в 20 главе написано, что Авимелех дал Аврааму 1000 сребреников. Это тот дар, это типа, чтобы делать Авраам стыду, что ты меня обманывал, ты страшно солгал, ну ладно, и я дам тебе сейчас 1000 сребреников. And I think this is similar to what happens with Abimelech at the end of chapter 20, that Abraham lies to him about Sarah, and Abimelech, when it's all sorted out, says, well, I'm giving you 1,000 pieces of silver. It was to kind of humiliate him. И 1000 сребреников — это много, потому что дальше Авраам покупал пол, где он похоронил свою жену, за только 400. Это много. 400 сребреников ты сможешь покупать имущество. И он дал ему 1000. Abraham bought the parcel of land where he bedded his wife for 400 pieces of silver, and Abimelech gives him 1,000. So it's a pretty big amount of money. И здесь похоже. Авраам сказал, слушай, я не виновен. Ты взял тот колодец, который честно я копал. Хорошо, я дам тебе сейчас только животное. And Abraham acts in the same way now when he feels he's been falsely accused in this business about the well. He says, look, I did dig that well. You guys say I didn't. I did. All right, let's sort it out, and I'm giving you a big present. По-моему, это то, что Иисус имел в виду, когда Он начинал нам учить, как нам поступать, когда человек как-то нам обманывает или кое-что неприятно делает против нами. Он сказал, что если человек, допустим, возьмет куртку у тебя, предлагай ему рубашку. Не надо спорить с ним и так далее. А разве он будет это взять? Ну, представляете, ребят приходит, дай куртку. Возьмут куртку от меня. А если я буду дальше сказать, ребят, не хотите и тоже рубашку? Как-то нет, спасибо. And this, I think, is the basis of the Lord's teaching about resistance to evil. If they take your coat, your jacket, offer the guy your shirt. So if I'm here being mugged and they take my jacket, if I say to them, guys, do you like my shirt? They're going to be like, no, thank you. Итак, ты как-то закончиваешь, как-то более, ну, ты держишь твое, ну, уважение. И на конце этой неприятности ты как-то выше. And at the end of that incident, let us say, you come out higher than them. And they go away in shame. И я думаю, что это то, что этих людей уже поняли. And I think these people at this time already understood that. Для нас это, наверное, совсем странно. Первый раз слушать то, что Иисус учил об этом. Но я думаю, для евреев это не совсем, ну, первый раз, то, что они встретили это понятие. Потому что здесь то же самое. So for us it may seem a radical new teaching of Jesus, but actually the idea of don't resist evil but give to the person abusing you, this is actually right back here in Jewish thought and biblical thought anyway. И Бог даже то же самое сделал, когда я сказал, что Авраам согрешил. И что он делал? Он дал ему благословение. Даже когда Исаак то же самое, но солгал насчет своей жены, сразу после этого написано, что Бог дал ему столько богатства. И здесь тоже Авраам обманул Авимелех насчет жены, и потом Бог дал ему сын. God works the same way. People sin. Sometimes he turns around, gives him a great blessing. We've seen it here. Abraham sins, he lies about Sarah, God turns around and gives him a child. When Isaac later lies about his wife, we read that God turned around and gave him huge blessing and huge crops and great material blessing straight afterwards. Итак, у нас, наверное, по-человечески слишком примитивно понятие. Если кто согрешил против меня, кто, допустим, котка взял от меня, ну, я хочу как-то воевать против тот человека, чтобы взять это обратно. А это не получается. А предлагать ему, ну ладно, рубашка хочешь. Я вышел из этого ситуации крепче и выше. Of course, this is, of course, against our natural gut reaction, which is, if you take something from me, I will fight you to get it back. Rather than to say, okay, so I turn the other cheek, I offer you my shirt, and I come out of this with integrity, and you actually are the more, as it were, condemned. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Да.
На прошлом служении задавали вопрос о информации, которая приходит к человеку. Земля обетованная находилась между двух рек, Тигра и Ефрата. До того, как она появилась в сердце Божьем. Так вот, у человека есть две заповеди. Возлюби Господа своего всем сердцем своим и всем разумением своим. И возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот душа человека и сердце его находится между двух этих рек, между двух этих заповедей. И если та информация, которая приходит к человеку, этим заповедям не противоречит, значит, она от Бога. Просто вопрос задавался, ответ пришел. Спасибо.
Спасибо. Еще размышление. Толик, рад тебе видеть.
Я хотел сказать, в 6 стихе Сара сказала, что над ней будут смеяться, что она в таком возрасте родила сына. Да? Ну, мне кажется, только к женщине может прийти такая мысль. Да? Ибо это дар Божий, что она родила в таком возрасте, а над Богом. Даром Бога смеяться это грешно, да. И в 13 стихе мне непонятно, что
здесь. Сейчас, насчет 6, я думаю, что перевод чуть не тот. Смех. Это лучше, я думаю, что это плохой перевод. Имеется в виду радоваться.
А, так.
Бог дал мне, сделал мне радость. Кто не услышит обо мне, и тоже будут, ну, радоваться.
Да,
чем смеяться, чем смеяться.
А в 13 вопрос стихе мне непонятно. Там получается, как вы объясняли, что от этой египтянки Агари произошел от сына ее народ, да?
Арабы.
Да, вы сказали арабы, да? Но тогда получается изначально, что произошло уже расовое разделение, да?
Но
в нынешнее время это карается по закону. Расовое преследование, да? И мне кажется, как-то